студии Илья Харламов. Здравствуйте. Номер прямого эфира 8-495-951-0566. Номер WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Можно оставлять комментарии там, писать вопросы. Кстати, вопросы можно задавать с помощью бота в телеграм-канале «Радио _ Спутник». Можно посетить сайт radiosputnik.ru и смотреть трансляции в различных социальных сетях. Россия и Украина обеспечат безопасность на Чернобыльской АЭС на паритетной основе. Об этом договорились Москва и Киев, сообщает российский МИД. Что происходит на станции? Представляет ли она угрозы? Как будут развиваться события дальше? Обсудим с политологом. Александр Дудчак на линии. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну вот идет сообщение, значит, вот официальный представитель МИДа России заявил, что договоренность достигнута между Россией и украинскими военными. Вот о том, что совместно обеспечиваться будет безопасность на Чернобыльской атомной станции. Скажите, пожалуйста, ну это можно считать каким-то сигналом о том, что вообще, ну как-то, я уж не знаю, какие-то конструктивные появляются элементы в диалоге сторон, или же просто речь идет о особо опасном объекте, о Чернобыльской атомной электростанции, и тут надо, ну, всем уже думать прежде всего о том, чтобы не произошло какого-нибудь ЧП.
Да, знаете, никакого ЧП уже бы не произошло, скорее всего, это очередной такой жест доброй воли со стороны России, потому что, ну, не достигли бы договоренности с украинской стороной, ничего бы не изменилось, потому что станция находится под полным контролем вооруженных сил России 24 февраля. И тогда уже было совместное и патрулирование вместе с украинской охраной даже. Они, в общем-то, не возражали против этого. Их пригласили, они согласились, потому что как бы местные все знают. И со специалистами, которые обслуживали эту станцию. Так что в этом случае это просто, ну, наверное, фактически, скажем так, фиксация факта со стороны Украины. И может быть, хотя верить им очень сложно, но какая-то гарантия того, что не будет дальнейшей провокации. То есть не будет провокации со стороны вооруженных сил Украины, не будут там обстреливать попытки там чего-то еще навредить функционированию этой станции в том виде, в котором она сейчас там функционирует. Поэтому, ну, скорее всего, это просто как жест доброй воли и сигнал всем наблюдателям.
Чтобы... Просто будут ли соблюдаться договоренности, да, одно дело, когда обеспечивает безопасность, ну, какое-то конкретное подразделение, ну, одна сторона, да, то есть тут полный тотальный контроль, а когда враждующие стороны совместно, все-таки там же человеческий фактор может в силу вступить, да, и какие-то конфликты возникнуть между российскими и украинскими военными. Ну, то есть все, что угодно может быть, все же люди, да, не киборги, не роботы. Вот здесь вы рисков не видите каких-то?
Да вот здесь, наверное, это в том числе и успокоит, может быть, каких-то там сотрудников украинцев, которые работают на станции, что не будет ли в отношении к ним репрессий со стороны украинской власти, какие могут быть репрессии, если, в общем-то, территория контролируется уже российской армией, и, в принципе, там вряд ли руки дотянутся у украинской стороны до того, чтобы там что-нибудь там устроить. Но в любом случае, это заявление, если оно идет и от Украины, то Украина на себя берет определенные обязательства в том, что они не будут устраивать саботаж, не будут вредить, не будут засылать диверсионные группы. Просто вот есть своеобразная такая гарантия, хоть и слабая, опять же, потому что сложно с ними о чем-то вести переговоры и договариваться, когда они их не соблюдают, а нарушать тогда только можно. Берут просто пример со своих старших товарищей по разуму и, в общем-то, действуют соответственным образом. Но в данном случае, ну, будем считать, что это определенная гарантия от Украины, то, что они не будут устраивать, ну, каких-то там диверсий, скажем так. А в принципе это все равно контролируется вооруженными силами России. Специалисты работают на станции, я думаю, люди вменяемые, они прекрасно понимают ответственность свою. Это же не просто какие-то засланные там иностранные инструкторы, которые могли чем-нибудь там навредить. А это люди, которые уж точно понимают опасность того, что находится под их контролем, как можно это все использовать, и, ну, вряд ли уж будут вредить сами себе и своим окружающим. Я не думаю, что там сотрудники станции набирают каких-то потенциальных камикадзе. Нет, я думаю, вот в этом плане как раз надо отдать все-таки должное профессионалам, которые там работают, и они будут выполнять свой профессиональный долг. Ну, в общем-то, к общему удовольствию.
А скажите, да, скажите, пожалуйста, а вот что касается МАГАТЭ, ну, вроде бы какое-то сотрудничество все-таки есть, но были заявления достаточно такие тревожные из этой структуры, что и со связью, с мониторингом некоторые проблемы, что сотрудники Чернобыльской АЭС давно там находятся, без отдыха, ну, без нормальных каких-то, так сказать, элементов жизни, что называется. Вот каким образом надо взаимодействовать с МАГАТЭ? Потому что, ну, много критики в России звучит в адрес этой организации, но вот есть такое агентство, тем не менее, оно международное. Вот нужно ли реагировать на сигналы оттуда посылаемые и поддерживать контакты с его представителями?
Нет, ну, в общем-то, я не думаю, что есть что скрывать нам всем. Есть объективные какие-то обстоятельства, которые, ну, возможно, заставляют людей работать там чуть больше, чуть меньше. Это не в этом дело. Главное, чтобы обеспечивалась безопасность этого предприятия. А МАГАТЭ, да, позволяет себе порой такие ангажированные в духе Запада заявления. Тем не менее, и от его представителей звучали вполне трезвые оценки, там тоже по... Допустим, по Запорожской станции, когда они говорят, нет, все там нормально, там нет никакой угрозы заражения, там еще чего-нибудь, ну, там не было нанесен ущерб. Помните, был тоже инцидент на Запорожской атомной станции. Там тоже, кстати, находится все под контролем российских солдат. Но по возможности, ну, мы предлагаем сотрудничество, принимают, ну, слава богу. Если они позволяют себе там что-то лишнего, ну, мы, в общем-то, тоже к этому готовы. Сейчас мы видим, сколько лжи льется. По любым поводам идет очень мощная информационная война, и в этой войне могут принимать участие совершенно различные структуры. Будем надеяться, что все-таки у МАГАТЭ хватит здравого смысла вот в этом случае не принимать участие в нагнетании обстановки. Тем более, ну, не шутят с такими вещами, как атомная энергетика. Потому что точно тут не надо быть специалистом в области атомной энергетики, чтобы понимать, насколько это все хрупко и опасно, если... Такая граната попадает в руки обезьяны. Ну, я надеюсь, что не попадет уже.
Александр Васильевич, а вот вы сказали, что договоренности не соблюдаются с Украиной. Просто я это к тому, что все-таки идет переговорный процесс. Вот на ваш взгляд, какому... Это мы уже в общем и целом рассуждаем. Мы еще вернемся к атомным станциям, к другим ненадолго. Но вот сейчас хотелось бы понять, да? Ну, сумели договориться по поводу Чернобыльской АЭС. Но ведь идет большой политический переговорный процесс, да, в котором и делегации участвуют, и вот главы МИДов встречались, Россия и Украина. Я так понимаю, есть и международные посредники, и там стороны, которые что-то должны гарантировать. Вот как и о чем в целом можно договориться, если вот, как вы говорите, все договоренности нарушаются?
Да нет, с ними договариваться все-таки бесполезно, хотя это совершенно не значит, что нужно останавливать переговорный процесс и как бы просто вот выходить из него. Нет, он должен идти своим чередом. Есть предложение о встрече, если они конструктивные, с ними встречи проводятся, но то, что они не будут иметь результата, на который хотелось бы надеяться, то есть остановка войны может быть, если вооруженные силы Украины прекратят войну. Вот они должны первыми просто остановиться. Потому что иначе в этом всем смысла нет. И ждать этого от руководства Украины не приходится. Потому что мы вот сейчас сколько фактов мы уже знаем. Тот же подрыв Мариупольского театра, куда были загнаны заложники. Это Украина делает. Это все используется в фейках. И даже те члены этой переговорной команды от Украины, но они ведут себя совершенно неадекватно. Их заявления буквально накануне каждой из встреч, от них просто волосы дыбом становятся. Ну как люди собираются вести переговоры, и они позволяют себе мягче сказать, невежливые, хамские заявления, агрессивные, с угрозами жизни и здоровью руководителя другого государства, с которым они собираются вести переговоры, это просто вообще непонятно. И они используют переговоры исключительно для того, чтобы попытаться затянуть время, чтобы получить дополнительную помощь, чтобы успели подъехать там новые наемники, чтобы передали какие-то новые, там, не вид вооружения, новые запасы, пополнить запасы вооружения и так далее. Просто в этом плане это люди совершенно четко выполняют имеющуюся у них цель. И у них нет цели сохранить жизни людей, которых они считают своими гражданами, нет цели сохранить инфраструктуру. Уходя, они подрывают все, что можно, и дома, мосты, и заводы. Они действуют как уходящие оккупанты, как действовали немцы на территории Украины и Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
В этом это просто непонятно. Все-таки мой вопрос такой, что когда закончится операция, боевые действия, вот все равно надо заключать какой-то документ, да, какой-то договор, соглашение, я уж не знаю. Если есть сомнения у сторон в том, что противная сторона будет соблюдать, какая-то, может быть, система должна быть гарантией международной. Как это все делается? Вот, может быть, вы просветите слушателей наших?
Да я просто думаю, что к тому времени, когда закончится военная операция, будут несколько другие реалии, и те, кого мы сейчас воспринимаем стороной переговоров, может, они уже не будут стороной переговоров. Никто не знает. Давайте подождем окончания операции, и там уже будем делать выводы. Потому что, вот посмотрите, вот даже простой пример. Из Мариуполя вышло там больше 31 тысячи людей, наконец-то их выпустили, и только 36 человек решили пойти на территорию подконтрольную Киеву. Из 31 с чем-то тысяч только 36 ушло на подконтрольную Киеву территорию. Это, по-моему, что еще может красноречивее говорить об отношении людей, живущих на Украине, вот к этой власти. Они бы, наверное, все в Киев поехали, во Львов, там еще куда-нибудь, в святые места свои. Нет, они все-таки предпочитают быть с Россией. Ну и будем ждать реакции дальше и окончания этой операции.
Да, давайте к атомным станциям все-таки вернемся. Ну, смотрите, насколько я понимаю, Запорожская атомная электростанция тоже под контролем российских военных. Вот Чернобыльская, не действующая, да, как бы законсервированная, да, под контролем. Есть еще три станции. Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская. Да, да, вот в связи с тем, что операция продолжается, возможно, в этих регионах будут какие-то действия, мы этого не можем, конечно, так сказать, напророчить или там как-то спрогнозировать, но тем не менее, возможно, какие-то инциденты, да, возможно, какие-то ЧП. Может быть, имеет смысл сейчас уже хотя бы про эти три станции начать договариваться? Или в этом нет особого смысла, да? Потому что все-таки это же опасный объект. Ну, еще раз повторим эту нехитрую мысль.
Ну, давайте будем откровенны. Сейчас удалось, как бы, ну, будем пользоваться этой лексикой. Удалось договориться с украинской стороной по Чернобыльской станции. Почему? Да потому что она находится под контролем российской армии. Поэтому удалось договориться. Пока Южноукраинская, Хмельницкая, Ровенская не находятся под контролем российских войск, договариваться они ни о чем не будут. Они просто по факту, ну, они уже не могут изменить ситуацию, поэтому они согласны идти на переговоры. Но вспомните, это еще было вот до начала всей операции. Очень настораживали факты, которые, ну, просто так, вы знаете, как собираются в одно место в одно время и вызывают удивление. Потому что, ну, Украина попросила у НАТО, там, среди большого списка, чего им хотелось бы получить от НАТО, приборы, там, радиационного измерения, защитные, там, костюмы, ну, все, что необходимо в случае ядерного заражения. Плюс впервые за все годы независимости работали 30 энергоблоков, которые никогда не работали за все 30 лет независимости Украины, они никогда одновременно не работали. Запорожская АЭС была перегрета. Плюс ко всему этому перегнали самолет радиационной разведки британский, там где-то из Юго-Восточной Азии, на базу в Шотландии, а теперь его перегнали в Польшу. То есть, ну, понимаете, все эти факты как бы свидетельствуют о том, что чего-то там они собираются натворить с атомными станциями. Ну, хочется гнать эту мысль от себя, но тем не менее, вот какие-то мысли в этом плане у них были. И поэтому пока еще три атомные станции находятся не под контролем российской армии, они, ну, это, конечно, вызывает настороженность. Что придет в голову этим людям, которые уничтожают, уходя, свои города и население? Им плевать на своих людей. Они вот то, что они могут устроить ядерную провокацию, вот это вполне допустимо. Ну, что делать пока так?
Наблюдаем внимательно. Спасибо большое, политолог Александр Дудчак.